эфире «Арсенал» подкаст Ивана Меркурьева.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Последний выпуск «Арсенал» подкаста 2019 года. Ведем мы его вместе с Филиппом Филем, моим соведущим по матч-дэю. Филипп, приветствую вас.
Добрый день.
Это первый выпуск подкаста, в котором мы твердо знаем, что главным тренером «Арсенала» будет Микель Артета. Но при этом мы не видели ни одной игры Артеты пока что. И сейчас мы попробуем поговорить о том, что нас теоретически ждет. Я посмотрел все эти видео общеизвестные по поводу того, что Артета как тренировку проводил, что он говорил до тренировки, что он там говорил на официальном сайте. Я прекрасно понимаю, что все это возбуждает неимоверный оптимизм. И несмотря на то, что я уже опытный товарищ в смысле борьбы с оптимизмом собственным, я тоже, в общем, поддался ему некоторым образом. Ну, не так, что, конечно, я там готов шапками всех закидать. Но, во всяком случае, видео с тренировки меня несколько, ну, приободрило, я так скажу. Потому что я увидел то, чего я не видел, я лично не видел вообще никогда в «Арсенале», поскольку показывают тренировки нам не так уж прямо и давно. Это индивидуальную работу с игроками прямо на тренировке. То есть немедленное объяснение, что к чему, что требуется, как надо сделать.
Причем объяснение достаточно базовых вещей.
Да.
То есть
да.
То, что ты должен смотреть, всегда искать партнера еще до паса. Ну, это какие-то основы, но все равно он не цурается этого объяснять.
И самое главное, что у меня тоже есть подозрение, что как это, «Арсенал» должен пойти к basics, то есть к базовым основам. Потому что вот эта презумпция того, что игроки и так все понимают, она не выдержала критики и не выдержала испытания временем. Потому что, ну, есть какие-то аховые вещи совершенно, которые вытворяет «Арсенал» на поле, в частности, там, при игре сзади, в опорной зоне и так далее. И полное впечатление, что этого игрока вообще никто никогда ничего не объяснял. Я помню тренировки при Венгере, когда он стоял там и посмеивался в углу. Я помню тренировки при Ибенинге, когда он угловые там подавал и активно распалялся на поле. Но, как мы сегодня знаем, никто ничего не понимал, что он там говорит. У Артеты, прямо скажем, английский тоже не ах, несмотря на то, что он 15 лет живет. Прямо скажем. Ну, конечно, это получше, чем то, что мы слышали до этого. Поэтому я надеюсь, что игроки его понимают. Да, у вас какое ощущение?
Ощущение, что понимают, но опять же, вот интересный момент был на тренировке, что он же говорил по-английски и больше никак. А там у нас есть же товарищи, которые в принципе не понимают больше там трех слов. От этого у него, конечно, произношение так себе, но речь достаточно быстрая. Ну, то есть произношение у него есть места, где оно не совсем ясное.
Даже когда он интервью давал в офисе, и то там были места, где я не сразу тоже схватил, что он говорит. То есть пришлось там дослушивать предложение. Это после 15 лет вообще на самом деле жизни-то. То есть так это. Я немножко поднапрягся. Ну окей, хорошо, с тем языком, которым он говорит, мне кажется, он ну, до игроков достучится. Ну, если игроки захотят, чтобы достучались до него.
Да, безусловно. Я вот говорю, меня просто интересует, как те, которые не понимают, что они в этот момент делают.
Ну, это кто, например?
Ну, например, Торейра.
Да, например, Торейра, согласен. Я бы считал, что раз в клубе нормальных людей нет из руководства, кто мог бы там заниматься этими вопросами, я бы считал, что Артета на себя положит миссию обучения языку. Не то, что он сам будет изучать Торейру, а заставит его взять учителя или начнет там решать этот вопрос как-то. Если Торейра существует в планах, конечно. Может быть, Торейра уже отрезанный ломоть, и может быть, все знают, что он уйдет. Чуть не в январе, этого я не знаю. Хотя, мне кажется, что последние две игры показали, что Торейра ожил просто с уходом Эмери. Просто реально ожил. То есть он стал похож на себя там начала прошлого года, да? Нет у вас такого чувства?
Есть такое ощущение. То есть мне кажется, что ему совершенно не нравилось его использование каким-то чуть ли не вторым нападающим, но таким атакующим полузащитником. И как только его вернули в опорную, мне кажется, что ему сразу это добавило. И все эти слухи о Наполи или Милане, мне кажется, они могут вполне поугаснуть, если Артета его будет продолжать использовать в этой же зоне и будет на него рассчитывать.
Да, мне тоже кажется, но все равно ему нужно учить язык. Кстати говоря, про Наполи и Милан. Значит, на выходных так случилось, что я посмотрел и одну команду, и другую. Значит, я смотрел матч Аталанта-Милан. Несмотря на то, что он закончился счетом 5-0, я могу ответственно заявить, что это был матч по тоске уровня Эвертон-Арсенал. То есть это смотреть было невозможно просто, реально невозможно. Но Милан предстал, конечно, в таком серьезном виде. То есть, там 5-0 не было никакого счета по игре. Там уж просто так получилось, что Аталанта забила во втором тайме все, что имела при счете 1-0. Но уровень того, что происходит в Милане, в общем, меня все-таки Милан — это команда, которую, в каком-то смысле можно сравнивать с Арсеналом. Это большой клуб, у него большая фан-база по миру, у него большая история. То есть это не Сассуоло и не Виган. Но вид, в котором пребывает Милан, во-первых, он там на каком-то 11-м месте, что нам очень знакомо сейчас, правда?
Да.
И вот эта игра такая какая-то бессмысленная. То есть я вообще не понял, во что Милан играть-то собирался. Что там есть? Там убрали они этого тренера, который в Сампдории был, который был с идеями какими-то. Но они плохо набирали очки. Сейчас они играют с тренером, который, простите, я вообще не понимаю, о чем он. Ну хорошо, это Италия, это не Англия. Но то есть в Англии это вообще мимо было бы все. В Италии он все-таки на 10-м месте. Но там же личность Газидиса, да, нас не то что интересует, но так, хочешь не хочешь, ты будешь об этом думать, что там, где Газидис, там начинается разруха, вне зависимости от наличия денег. Вот, а Наполи, в которое собирался Торейро, там Гатуза, и у Гатуза как раз, наверное, Торейро бы использовался по месту, потому что Гатуза же сам на этом месте играл всю свою жизнь. Так что Милан, я думаю, вообще там нет никакого смысла туда идти. Но если только там не платят каких-то бешеных денег. Ну, Наполи, наверное, еще. Гатуза как-то. Но, с другой стороны, сколько Гатуза там просидит в Наполи? Непонятно. В общем, мне кажется, что Торейро сейчас так. Если он умирает от языка, то да, тут ничего не сделаешь. Мы всегда помним Рейса, да? Который, будучи непобедимым и будучи игроком основного состава уже, все равно рвался на родину и уехал.
Ну, вот как раз Рейс — это более такая ситуация яркая, потому что действительно у человека не было никаких проблем ни с взаимопониманием, ни с попаданием. А у Торейро, если это, в общем, просто лень, то... И опять же, и то, что он, допустим, не всегда попадает в состав, то это такие вещи, которые, если их изменить, то вполне может измениться и отношение ко всему.
Может быть, может быть. Я к тому, что я Торейро сам-то не списываю со счетов совершенно, и думаю, что и Артета не списывает. Я вообще подозреваю, что Артета никого не списывает, потому что у него такой достаточно ограниченный выбор. Все-таки.
Да.
Все-таки. Поэтому, наверное, он будет пытаться всех как-то реанимировать, там, привести в чувство. Еще на что я обратил внимание, что Артета все-таки подражает Гвардиоле. Ну уж Гвардиолу, мы, те, кто смотрел сериал All or Nothing про Манчестер Сити, уже знают достаточно хорошо. Там много очень Гвардиолы было в сериале. И вот даже это обращение, как он к нему обращается, Гайс, это чисто гвардиоловская история. Что он все время там, это Гайс, Гайс, I want you guys to follow me, guys. Ну, на самом деле, все это, конечно, интересно и вызывает некий оптимизм, но мы все будем судить только по футбольному полю, да?
Конечно.
Мы же не можем смотреть тренировки и говорить, как там все хорошо. А матч с Эвертоном, я не знаю, стоит ли нам обсуждать. Может быть, нам стоит поговорить про Юнберга, который, как вчера стало известно, войдет в штаб Артеты. И Артета сообщил, что это его решение.
Как ну, это понятно. Ну, и в любом случае, как бы это ни было, это в любом случае он будет говорить, что его решение. Даже если... У меня просто есть подозрение, что, может быть, у Артеты не согласился кто-то, кого он хотел.
Ну, Барелла не согласился, да. Но я так понимаю, что Юнберг будет не первым помощником, который будет рядом с ним, ну, грубо говоря, вторым человеком. Я так понял. Вот. И это логично в том смысле, что если, допустим, Юнберга будут пользовать как человека, который знает молодежку, а перед Артетой наверняка будет стоять задача не обязательно внешняя, но и внутренняя, что надо подключать людей. Ну, например, левого защитника нет, да, допустим. Уже вызвали же этого парня 40-го номера, который похож на Эшли Коула на тренировку. Поэтому, может быть, в этом смысле Юнберг полезен, но как номер два он бесполезен. Ну, как Болт. Болт тоже же говорят, что там с молодежкой может работать, а в этом нету. В целом, конечно, Юнбергу лучше было поехать в Мальме, да?
Ну, может быть, он не хочет там как бы провалиться и тогда сделать себе совсем безуспешную репутацию. Так он все-таки еще там сколько, 5 матчей поруководил, и все еще шансы есть. А если он сейчас 5 матчей там поруководит безуспешно, в Мальме поедет безуспешно, то дальше, в общем, можно уже и не получать хороших предложений.
А вы считаете, что у него есть, да, какая-то перспектива тренерская?
Ну, он-то думает, что есть. Кто его знает? Если человек обучаем, может и есть. Я просто все еще считаю, что ему учиться так было негде особо. Ну, не у кого, скажем так.
Я понимаю, да, но Юнбергу 42 года. Я не к тому, что учиться никогда не поздно, это понятно, но начинать в 42 года с азов, ну, практически, с тактических там, допустим, я скажу, что это, ну, слегка поздновато просто. Вопрос же не в том, там, что именно это поздно. Ты научишься в результате, но конкуренция же жесткая. Жесткая конкуренция в тренерском цеху. Поэтому люди, которые в 42 года еще плохо понимают, что такое эта профессия, они имеют вообще очень мало шансов на дальнейшее. Ну, нет, может сложиться по-разному. Но то, что Юнберг нам показал в своей работе за Арсенал, это, конечно... Я думаю, что просто он вообще тренером работать на сегодняшний день не может. Ну, главным тренером, конечно, не может. Потому что у него ничего нет, ему нечего предложить. Как вам история с Азилом? Что он его не поставил бы в состав ни при каких условиях за то, что тот пинал перчатки, уходя с поля?
Нет, ну мне в целом вообще, вот если говорить о Юнберге, то что у него есть позитивного, что он, как бы ему не важно ранг игрока.
То есть он показатель. А что важно?
Ну, важно, чтобы отношение было правильным.
Да? Я предложу вам такую версию. Значит, окей, Азил ушел с поля, не подошел к тренерам. Ну, перчатку, окей, вообще я не вижу в этом вообще никакой проблемы. Ну, перчатку, ну, зол человек. И вообще проблемы не вижу никакой.
Не подошел. Ну, а то, что он, опять же, пешком уходил с поля.
Да, окей. Пешком уходил с поля, окей. Не подошел к тренерам, сакцентируюсь на этом. Далее. Если, значит, сказано был следующий текст, что вот такое поведение я от игрока Арсенала не принимаю, сказал Юнберг. Окей. У меня следующий вопрос тогда. А поведение Джаки ты принимаешь как игрока Арсенала?
Это вопрос. Но у меня есть тут другой оправдание. Скажем так, у меня есть оправдание, что у Джака с ним согласовано, что он уходит в январе.
И что?
И ну, ему воспитательные меры бесполезны. То есть человек в любом случае здесь не останется, воспитывая, не воспитывая. Есть, допустим, у него была просьба от руководства ставить его там время от времени. Он его все-таки не в каждый матч ставил, но время от времени. Вот. А с Азилом ничего не решено. То есть с Азилом никаких согласований нету. И поэтому он ведет воспитательную. Я имел в виду еще помимо Озила еще Лаказета, которого он как бы посадил на лавку. И,
а чем Лаказет провинился? Озил перчатку пнул, а Лаказет чем провинился?
Лаказет... Ну, у него там ужасная статистика на выезде.
Окей, я посмотрел просто на тренировки, на Лаказета. Так он, вот про него, ну, у Артеты, окей. Про него сказать, что он там филонит или что-то демонстрирует, невозможно. Он совершенно там, как все, там, двигается. То есть там нет никакой, ну, не видно, по крайней мере, никакого вот этого демонстрации там недовольства. И на, нет, поле, я... и на поле он его не демонстрировал, когда играл.
Ну, не знаю. Мне кажется, что, опять же, он заявил, что еще там два матча назад, что когда они с Абамьянгом, они там ему не нравится, как они защищаются. Он все-таки это сказал. И поэтому он будет выставлять одного из них.
Значит, я думаю, что дело вот в чем. Дело в том, что когда Азил ушел и не подошел к исполняющему обязанности, нанес личную обиду тем самым. И поэтому он сводил личные счеты просто с Азилом. И все. И все. Разговор о том, что я не принимаю такого поведения от игрока Арсенала, еще раз говорю, вопрос про Джаку. А Джаки ты принимаешь такое поведение? А если тебе сказано ставить иногда Джаку, так тогда молчи про прием поведения от игрока Арсенала. Молчи. Поэтому я думаю, что это личные счеты, и это не очень хорошо Юнберга. При всем моем отношении к Азилу негативном, и я не верю в то, что Азил имеет шанс реанимировать свою карьеру в Арсенале, ни при ком, ни при Пепе Гвардиоле, ни при Господь Боге. Не верю. Но это чистое, на мой вкус, сведение личных счетов. То есть ты меня перед камерами подставил, я тебя, значит, на следующий.
Не, ну он же к нему тоже не вышел. Это было обоюдное. То есть я бы не сказал, что там не было со стороны Азила неуважения.
Не, значит, есть субординация некая в коллективе. Не тренер должен бежать к игроку, а все-таки игрок должен пройти мимо тренера. Все. Обоюдное, не обоюдное, какая разница? Так принято. Нет, окей, может быть, это не принято у некоторых там тренеров. Юнберг же не подумал там не встать, ничего, он смотрел мимо него. Может, он ему на тренировке не понравился, и он был недоволен им. Или что-нибудь он ему сказал на тренировке, но там все равно замешана личная обида.
Ну, Вазил уже третий раз при замене делает очень недовольные жесты. Уже Люнберг два раза говорил, что мне нравится, что он злой, игроки должны быть злыми. Но мне кажется, что это все-таки воспитательная работа, что ты показываешь свое недовольство. Ну, хорошо.
Значит, касательно Артеты, почему он в результате согласился прийти в Арсенал, я должен сказать, что я прочитал такую... Ну, естественно, это таблоидные все вещи, мы прямой информации знать не можем. Но такую интересную версию, что перед тем, как вступить в переговоры с Арсеналом, предметные, Артета пришел к руководству Сити и задал прямой вопрос, что когда уйдет Пеп, даете ли вы мне гарантию, что я буду вместо него? И гарантии не получил. И после этого он вступил в реальные переговоры с Арсеналом. Если бы ему сказали, что ты будешь работать после Пепа гарантированно, то, скорее всего, его бы не было. Самый еще момент в этом состоит, что... Ну, мы знаем всю эту историю, да, про наше руководство, как они все выступали. Значит, некто господин Санлихи на вопросы, что Сити недоволен там и так далее, сообщил, что он в целом видал всех. Что очень мне понравилась фраза, что «я вообще не люблю смотреть назад». Я люблю смотреть вперед. То есть, типа, что я наложил там сзади, это все уже не важно. Важно, что будет впереди. И из чего я сделал вывод, что Сити, да, реально там подставили в этом смысле, и у них есть основания быть недовольными. Но я уже читал какого-то блогера английского, который написал, что Сити с нами плохо себя вел до этого, когда он от нас переманивал игроков. Вы помните вообще, чтобы Сити с нами плохо велся, нет? Мне кажется, когда они покупали там Адебайора с Колу Туре за 41 миллион, мне кажется, наоборот, Сити хорошо себя вел. Потому что за 41 миллион их было невозможно продать вообще никуда, я думаю, в то время. Вы помните какую-нибудь историю, где Сити плохо с нами себя вел там? В истории с Клиши, с Санья, с Насри. Я не помню, чтобы там были какие-то конфликты вот на эту тему.
Я тоже не помню, но я вообще не уверен, что там... Ну, мне кажется, там какая-то была финансовая игра, и там на отношения всем, если честно. До отношения нет дела.
Нет, это может быть.
Что они хотели свою полную компенсацию, но не хотели при этом делать вид, что они же от этого отпускают, поэтому они не предъявляют претензии. Мне кажется, что было в этом дело.
Может быть, да. Но Сити, тем не менее, видимо, получил что-то, мы точно не знаем, но таблоиды пишут, что там то ли 1, то ли 2 миллиона Сити за Артету получил. Хотя я не уверен, что вообще у Артеты, у второго тренера в контракте прописываются клаусулы.
Это тем так... более такая большая.
Да, для меня так это странно достаточно, но тем не менее, возможно, в эти деньги вошла компенсация за моральный ущерб как раз. Очень интересно еще на прошлой неделе в конце господин Эмери записал подкаст с испанским журналистом на испанском языке. Я с удовольствием почитал перевод на BBC. Слушайте, я всем рекомендую ввести в поиск там в Гугле Эмери подкаст. Наверное, этого хватит. И вы по-английски, и вы, наверное, приедете. BBC еще можно добавить. Значит, вы читали, нет, Филипп?
Я выдержки читал.
Ну, так там полного и нет, наверное, выдержки. Значит, я, во-первых, что я понял, что Эмери, конечно, это находка для журналиста. Потому что он не думает, о чем он говорит, ибо если бы он думал, он бы не говорил то, что он говорил. Но для нас это тоже счастье. То есть самое главное, что я выяснил из этого интервью, вкупе с тем, что до этого мы знали, что в последний момент Газидис изменил свое мнение с Артетой в пользу Эмери в мае 2018 года, и поэтому выбрали Эмери. Так вот, Эмери это была креатура Санлехи. И Эмери прямо сказал, что Санлехи не хотел меня увольнять, потому что я был его креатурой, то есть у него была ответственность за меня. И я до последнего пользовался его поддержкой. Что означает, что, возможно, Санлехи и понимал, во что он вляпался, но до последней секунды он пытался себя защищать. Себя, не футбольный клуб «Арсенал», не интересами футбольного клуба «Арсенал» Санлехи руководствовался. Он руководствовал своими чиновничьими соображениями. Раз там есть какая-то моя ответственность, то я должен по максимуму ее избежать. Второе, что сказал Эмери, что несмотря на то, что его не хотели увольнять, а значит, все эти сборы клуба 10 ноября, сообщение, что мы полностью поддерживаем тренера, в тот момент, когда уже все было понятно, все это реальность и правда. То есть они хотели его сохранить даже тогда и даже 27 ноября перед матчем с Франкфуртом. Так вот, несмотря на то, что они все хотели его сохранить, Эмери сказал, что моя ситуация стала нестабильной, потому что часть фанатов начала протесты. Что в переводе на простой язык означает, что Эмери уволили болельщики, а не руководство. И, соответственно, что руководство боится болельщиков. И болельщики – это та сила, которая способна в нашем клубе решить любой вопрос. Это большая позитивная новость. Еще добавлю кусочек, от чего я пришел в легкое изумление. Но мы, я не знаю, мы летом уж после Лиги Европы, да, Филипп, мы точно знали, что Эмери не годен?
Ну да.
Да. Значит, в начале этого сезона, то есть в сентябре месяце, клуб рассматривал теоретическую возможность предложить Эмери новый контракт. У меня упала челюсть просто на стол, когда я это прочитал. Понимаете, да, опять на чем завязано? На том, что это наша ответственность, что тот сезон был более-менее. Что более-менее? Позорное поражение в финале Лиги Европы, не попадание в топ-4 из выигрышной ситуации. Что тут хорошего было в прошлом сезоне? А Эмери-то пишет, что прошлый сезон был оценен хорошо, и мы готовились развиваться дальше. Куда развиваться? Что ты можешь развить?
И у меня есть ощущение, что видение было такое, что вот у нас просто не хватило состава.
У кому, вот кого? Мы...
У
кого?
У Эмери, у Эмери.
Не, у Эмери может быть, а у руководства-то?
Ну, у них, соответственно, такое, что вот он молодец и все правильно делает, но вот если бы у нас, конечно, было больше игроков хороших, то было да. бы, конечно...
Ну, окей. То есть мы с вами констатируем, что все наше руководство некомпетентно в футболе.
Некомпетентно. Я думаю, именно поэтому Артета получил контракт на 3,5 года.
Почему?
Потому что они в отчаянии. То есть из-за того, что они некомпетентные, он может... себе условия, которые...
А, то есть он их выкрутил на этом, вы имеете
да,
в виду, да?
Да, да, я думаю, что... Не, ну потому что давать тренеру Бизопу 3,5 года, если это правда, то это несколько, но опять это, же, глупо.
Это правда, скорее всего, потому что очень много. 3,5 года, да, для нового тренера меня тоже удивило. Так же, как меня удивило, 4,5 года Анчелотти дал Эвертон контракт. Тоже я поразился, думаю, зачем ему давать 4,5 года?
Ну, Анчелотти...
Чтобы компенсация может... побольше была, я думаю, только так.
Ну да, то есть Анчелотти может свой последний контракт уже
да, поэтому ему
имеет.
Нужен жирный, да. Короче говоря, то, что руководство Арсенала все, поголовно все, абсолютно некомпетентно в футбольном смысле, то есть оно не понимает, что происходит, не понимает, хороший тренер или плохой, не понимает, куда идет команда, до того, как команда туда уже не пришла и не уткнулась лбом в эту стену. Поэтому рассчитывать на то, что у нас работают компетентные люди, в футбольном смысле не приходится, но футбольный клуб – это такое место, где все-таки... Личность главного тренера, независимо от того, какое влияние он формально имеет, как должность его называется, там, менеджер или хед-коуч, все равно он, ну, по смыслу главный, потому что общественное влияние его гораздо выше, чем любого из спортивных директоров. И главный тренер, как правило, способен выжить любого спортивного директора, если он дает хорошие результаты. Поэтому, если вдруг будет война Артета с Анлихи, то Анлихи ее проиграет. Если вдруг, подчеркиваю, при условии, что Артета там начнет давать результат. Поэтому, и самое главное, я думаю, что вся эта тема с этими деятелями, она затихнет, если начнется у Артеты получаться что-то. Но вот если у Артеты все будет плохо... то тут, конечно, я думаю, следующий лозунг – это не столько Артета аут, будет Санлихи аут. Ну, Кронки аут, понятно.
Ну, Кронки вот как хотя бы хоть болельщиков слушают. Потому что они как раз и реагируют, по сути, на все протесты.
Ну, я не уверен, наверное. Да, что... Нет, Санлихи – это до лампы. Это я не сомневаюсь, ну, да. да, ни одной секунды. Фанаты, конечно, арсенальские, такая, она интересная такая. Субстанции. Я понимаю, что все разные просто из-за этого происходят. Вы знаете, да, эту историю с Арсенал Фан ТВ, с этим Робби в Эвертоне? Я для тех, кто не знает, расскажу. Презентер Арсенал Фан ТВ, он приехал в Эвертон на матч, и там его окружило, ну, я не знаю сколько, ну, человек 30, наверное, болельщиков с истерическими криками, что Арсенал Фан ТВ, get out of our club, там, ну и, короче, начали его притеснять там физически. И закончилось все тем, что он со стадиона ушел с полицией, то есть под полицейским экскортом, так скажем. Что скажете?
В плане того, проплачена эта акция или нет?
Нет, нет. Она не проплачена. Значит, смотрите, ну, мнение, скажите просто свое по поводу.
Не, ну, в нынешней ситуации, как бы, с тем, что, по сути, его ТВ озвучивало позицию болельщиков несколько раньше, чем массовые протесты, то это глупо. Ну, я не могу это никак объяснить, потому что он как бы из Эмери все ж правильно, и с Венгером было все правильно.
Значит, я могу так сказать, что я не поклонник Арсенал Фан ТВ, я смотрю очень редко, выборочные какие-то вещи, но болельщики, которые назначают крайним за клубные проблемы YouTube-канал, читает средства массовой информации, это сборище идиотов. Это очень мягко, я сказал. Есть такая басня у дедушки Крылова: «Нечего на зеркало пенять, коли рожа крива». А Арсенал Фан ТВ – это зеркало. Там приходят такие же болельщики, они имеют право слова, там есть и одни болельщики, которые были за Венгера, и которые были против Венгера. И если ты хочешь, значит, тебе есть что сказать по-серьезному, значит, ты можешь туда пойти, найти этого Робби, и он тебе даст интервью. Мы это знаем даже просто потому, что люди в Беларуси спокойно подходили и давали интервью. То есть там нет такой постановки, что специально каждый раз там что-то делается. Там этого ничего нет. Это видно просто даже по этим программам. Значит, существует часть болельщиков Арсенала, которые сами являются проблемой. Почему? Потому что, значит, болельщиков Арсенала этих достаточно много, ну, относительно много. Я сейчас вам зачитаю текст из одного твиттера, я не буду говорить из какого, просто я не хочу даже называть человека, но просто сейчас я вам переведу текст. Текст следующий. Если Арсенал, фаны Арсенала хотят, чтобы Микель Артета сработал удачно, тогда, внимание, кто-то должен закрыть Арсенал Фан ТВ, потому что никто в нашем клубе не сможет сделать нормальную работу, когда рядом с тобой существуют клоуны, которые пытаются унизить твой клуб и унизить твоих игроков своими идиотскими комментариями. Я просто пытаюсь понять, а чем это отличается от СССР? Когда там, допустим, рабочие, значит, писали письма, что Пастернак, он, значит, там, как доктором Живаго, он, значит, осквернил советскую действительность. Хотя там никакого осквернения в принципе нет просто. То есть, если кто читал доктора Живаго, он знает, что этот роман не антисоветский даже. Так вот, я вам скажу, чем отличается. Дело в том, что рабочие, которые писали советские, они ничего не писали, понятно, за них писали в ЦК, но суть не в этом, публиковали. Они-то не читали доктора Живаго. Не читали, не имели этой возможности, потому что его не печатали. А люди, которые поносят Арсенал Фан ТВ, они имеют возможность его смотреть, им не нравится реально то, что они видят, и поэтому они требуют его закрыть. Эта часть болельщиков Арсенала – это проблема самого Арсенала. Под этим твитом, в тот момент, когда я его видел, это было в воскресенье, было 4500 лайков. То есть это не то, что там 20 человек существующих. Это те люди, которые поддерживали Венгера, понятно, до последнего. Это так называемое труфанство, когда для тебя существует церковь, и ты не имеешь права ее критиковать ни с какой точки зрения. Любая критика церкви вызывает у тебя отторжение.
Ну и плюс есть миссия, которую ты себе создал, что ты должен и других обучить этой же религии.
Да, да, создал ты это себе сам. Теперь давайте посмотрим на последствия всего этого. Значит, это подхватила центральная пресса. Ну, естественно, она подхватит любую историю, понятно. Значит, первая история. Война болельщиков со средствами массовой информации практически не имеет никаких шансов быть выигранной. Ну, никаких. Даже организованная группа болельщиков практически не имеет шансов победить средства массовой информации. Я знаю, что есть пример, когда Ливерпуль забанил Сан в 17 году, вообще в 2017-м. Но там лежит совершенно другая общественная база. И действия футбольного клуба, во-первых, это футбольный клуб Ливерпуля, а не группа его болельщиков, они поддерживаются очень большим количеством болельщиков Ливерпуля. Не будем обсуждать, правильно ли сделал, неправильно. Но существуют, да, такие примеры, но это эксклюзив. Это эксклюзивный пример. И под ним лежит очень сильная база, потому что болельщики считают, что Сан их оскорбил там, когда был Хилсборо. А после того, как скрылось все в 16 году, то типа вообще оказалось, что сам все и врал. Здесь никакой базы нет. Здесь одни болельщики против других болельщиков. А болельщик против болельщика я еще могу понять, но болельщик против средства массовой информации, а канал Арсенал Фан ТВ имеет 1 000 000 подписчиков на всякий случай и является безусловным СМИ, медиаканал этот СМИ, не имеет шансов на победу. Ну, не имеет. То есть можно только проиграть. Вопрос номер два. Поскольку Робби, он темнокожего происхождения, то мы... Я не сомневался вообще ни одной секунды, что начнется именно с этого. И он отошел от стадиона вместе с полицией. И один спокойненько в микрофон сообщил, что он ходит на футбол давно, что он помнит времена, когда на него показывали пальцем и орали, что черный аут, и что то, что произошло сегодня, все это, конечно, не то, но это растет именно оттуда. То есть то, что его поносили болельщики, это расизм. Что, конечно, ложь, абсолютно понятно, потому что его поносили не за цвет кожи, а за то, что он делает, по профессиональной части. Но, тем не менее, он немедленно это использовал. Что происходит дальше? Теперь разумные арсенальские болельщики, разумные, подчеркиваю, вынуждены в Твиттере отмазываться, объяснять, что Арсенал никогда не был расистским клубом, вспоминать темнокожих игроков, вспоминать темнокожих легендарных болельщиков. То есть идет дискуссия вокруг того, что Арсенал вообще не российский клуб. Вот и все. Вот поражение номер два из всей этой истории. Поэтому 30 идиотов собрались вместе, радостно прыгали, снимали все это на мобильные телефоны. Результаты. Дэмидж для футбольного клуба «Арсенал» вселенский, потому что все это знают. Я еще хочу сказать, что «Арсенал Фан ТВ» – это организация, которая дает, ну, канал, который дает возможность болельщикам, нам в том числе, и международной фан-базе просто послушать тех, кто ходит на стадион. У нас нет другой возможности это сделать, правда?
Ну да.
Все? Да. Все. Поэтому эта организация будет жить все равно, вот этот канал, потому что он объективно востребован. И когда молодой идиот пишет, что для того, чтобы Микель Артета стал успешным, нужно, чтобы кто-то закрыл Арсенал Фан ТВ, то я начинаю думать, что это не Англия, это какая-то другая страна такая. Так что, к сожалению, у нас с этой стороны тоже тут есть такие недетские проблемы со стороны фан-базы. Причем она громкая, и вся пресса пишет. Я вот узнал откуда-то, я же не слежу за этим за всем. Тем не менее, ко мне это все пришло в подробностях, со съемками, ну все. Полная программа удовольствия. Ну что, давайте к футболу перейдем.
Давайте.
Значит, последнее, что я скажу. Болельщики с крупным стажем, большим, чем я, намного, помнят, что Артета пришел примерно в ту же ситуацию, в которую пришел в 1986 году Джордж Грэм. И у Джорджа Грэма была ситуация примерно такая же. В команде были кое-какие игроки. Кое-кого могли купить, но не все, что хотелось. То есть никакого там мешка денежного не было рядом. И поэтому Грэм принял решение, что он должен опираться на тех игроков существующих, которые хотят играть и готовы играть за него. Остальных продать, на их место купить, окей, недорогих звезд, но игроков, которые готовы тут отдать себя всего, плюс часть привлечь игроков из молодежи. Согласны ли вы с тем, что перед Артетой стоит, наверное, очень похожая задача?
Да, безусловно, безусловно.
Мы помним, что Джордж Грэм – это тренерская легенда в результате «Арсенала». И хотя там, наверное, был не очень зрелищный уж стиль такой, но, тем не менее, Арсенал с ним набрал трофеев. Поэтому мне кажется, и до сих пор мне кажется, что если Артета имеет в голове свое видение, понимание, и он готов правильно работать, то у него есть шансы все равно. Есть такие зримые, не то, что там 70%, нет, но 45%.
Да, я соглашусь. Я думаю, что все равно вся эта ситуация с командой, она как-то утрясется, потому что, ну, нет просто другого пути. То есть те, кто хотят уйти, они уйдут. Те, кто захотят, те, у кого нет предложений, у них нет другого пути, как делать то, что он говорит. И я думаю, что все равно эта вся ситуация, она устаканится, и в тот момент, когда она устаканится, уже пойдет чисто мастерство Артеты, которое уже имеет хоть какой-то процент по сравнению с просто с тем провальным ситуацией, в которой, в принципе, находится клуб.
Ну, по сравнению с Юнбергом, я практически уверен, что там лучше ситуация. Я очень надеюсь, что ситуация лучше, чем с Эмери. Потому что Эмери, на самом деле, возвращаясь к этому интервью, он ничего не понял, что произошло. Ничего не понял. Он считает, что, ну, просто вот сложились так обстоятельства, а на самом-то деле дело не в обстоятельствах, а дело в том, что у тебя класса нет для того, чтобы тренировать такую команду, и все. Что для Сасуны тебя достаточно, а для этого нет. То есть, мне кажется, все очень просто, он ничего этого не понял. И то, что он дал такое интервью откровенное, это говорит тоже о том, что он ничего не понял. И не понимает, что надо говорить, что не надо говорить. То есть, ну, сам себя, короче. И самое главное, подставил Санлихе по полной программе. У Арсенала 3 матча в Boxing Day. Мы играем с Борнмутом, потом мы играем Челси, Манчестер Юнайтед. Поскольку я сказал, что подкасты уже наши будут выходить арсенальские только там, в первую декаду января, наверное, уже там ближе к 10 числу. Но я буду работать на Matchday Biz, и тот, кто хочет слушать мое мнение по поводу игр Арсенала вот, последних трех, следующих трех, первых трех игр Артета, вы сможете сделать это на Matchday Biz, если подпишетесь. На месяц там можно подписаться, например. И сможете все узнать по горячим следам, потому что мы работаем 27-го, 30-го и 2-го. Итак, мы играем с Борнмутом. Борнмут находится в совершеннейшем дне. Последний матч Борнмута с Бернли. Один удар в створ ворот на всю игру, и Борнмут дома проиграл Бернли 0-1. У Борнмута 0 ударов в створ, у Бернли 1. Смотреть игру было невозможно, я смотрел. Я не представляю себе, как Арсенал не выиграет у этого Борнмута, честно вот. Даже с той игрой, которую он показал в Эвертоне, не представляю. Но первая игра Артеты, что вы ждете?
Не, ну я все-таки жду, что какая-то часть состава будет мотивирована. Я не гарантирую, что все. И поскольку Борнмут находится в таком откровенно плохом состоянии, мне кажется, что все-таки Арсенал должен тяжело, но выиграть. Вот. Просто из-за того, что у части игроков будет подъем эмоциональный. То есть... Я не уверен, что можно что-то за это время глубинного сделать, какие-то тактику какую-то объяснить или еще что-то такое, но просто мотивационно.
Значит, ну, согласен, да. Во-первых, мы увидим в состоянии ли Артета мотивировать как-то игроков. Два. Возможно, что будет эффект Ди Матео, который с Юнбергом, как мы уже определили эту формулу, да, не сработал, потому что Юнберг не тренер. А эффект Ди Матео работает, когда ты назначаешь тренера. Поэтому, возможно, будет такой подъем из-за того, что назначили тренера в команду сам по себе. Артета занимался тренировкой в воскресенье, понедельник, вторник, ну, среда, предположим. Я тоже, да, понимаю, что за 3-4 тренировки, наверное, трудно, но достаточно времени прошло для того, чтобы мы увидели разницу. То есть я жду, что я в этой игре увижу разницу просто. В отношении, безусловно, но не только в отношении. Я жду, что мы увидим разницу и, ну, хотя бы в какой-то игре в защите. Ну, хотя бы. Между прочим, с Эвертоном была не худшая игра в защите. Согласны?
Не худшая, да, не худшая. Но, во-первых, мне показалось, что были мотивированы защитники. То есть Луис, мне кажется, да, сыграл очень неплохо.
Да, показать себя новому тренеру, да?
Да. Ну, вы же понимаете, если реально обсуждать, то у состава Арсенала там 3 человека, у которых может быть там предложение куда-то уйти. Остальным-то все равно придется играть и...
А так а что, вот Азил, он готов сидеть, какие вопросы? Подлучать свои деньги? В арсенале с венгерских времен эта история, что никого на эти деньги никуда не возьмут больше. И все, и поэтому надо сидеть, досиживать, что. Я тут не вижу с этой точки зрения каких-то перемен. Наверное, у Луиса это последний контракт, да. И что, что его с него выгонят? Нет. Просто если есть внутреннее желание не валять дурака на работе, а работать, понимаете, это не зависит от зарплаты, в моем понимании. То есть, если ты пришел работать, то это зависит от твоего внутреннего качества, от воспитания твоего. Если ты пришел работать, то уже надо работать. Желание сделать работу свою лучше, например. Это человеческие вещи, они с контрактом не повязаны никак. То есть, ты хочешь сделать работу лучше, значит, и при условии, что тебя тренер правильно подведет, то ты имеешь шансы действительно сделать ее лучше. Если тебе до лампы, то без разницы, кто у тебя тренер. Нет?
Ну, да, но в футболе, мне кажется, тот же Луис, который регулярно там со всеми тренерами цеплялся, опять же, это тоже не показывает его большую любовь к работе. Другое дело, что любой игрок, в принципе, хочет, чтобы команда играла успешно.
Чтобы что-то выиграть, да, внукам показать, да, что-нибудь.
Ну, хотя бы, чтобы, да, чтобы получать удовольствие каждую неделю, а не выходить в субботу как на какую-то обязательную, неприятную...
Да, и выдыхать от счастья, если тебя не поставили в состав, да?
Ну, да.
Да. Ну, мы не можем залезть в голову к игрокам, не можем, просто это молодые ребята. Я не знаю, я не играл в футбол на этом уровне никогда. Но там на том уровне, на низком, в котором я играл, мне просто хотелось играть еще, кроме всего. У меня было желание просто играть. То есть я помню, я читал потом интервью какого-то игрока по мини-футболу. Слушай, я не вспомню какого. Да не важно, давно это было достаточно. И когда он давал свое интервью, рассказывал, как, вот что это было, как он пришел в мини-футбол, с футбола. Потом он, говорит, сказал, что я вообще, когда мне предложили контракт профессиональный в мини-футболе, а в большом футболе он не играл, ну, по-серьезному, я был в полном шоке, потому что я никогда не думал, что за это еще будут платить деньги. То есть мне настолько нравилась сама игра, типа, что я даже не думал, что за это могут платить деньги. Это было, еще раз говорю, лет 20 назад, не вчера. И вот эта позиция, это мне понятно как раз. То есть ты же приходишь изначально в футбол, потому что тебе нравится эта игра, потому что тебе нравится в нее играть, ну, ребенком. Ты ж не идешь там, я не знаю, в стрельбу из лука. Ты же идешь в ту игру, которая тебе нравится. Мне кажется, вот это должно тоже двигать людей. Ну, кроме вот общего профессионального соображения, что лучше на работе работать хорошо, лучше получать удовольствие, чем страдать. Но тебе должно нравиться играть в эту игру.
Да, мне кажется, что большинству так и есть. Оно нравится, кроме тех, у кого уже другой интерес в голове.
Ну,
как у Азива.
Да.
Но, опять же, Луиса, мне кажется, что ему, может быть, нравится, но потом он скучает, и он начинает...
валять дурака, да.
Валять дурака, да.
Да, согласен. Поэтому, в принципе, поскольку я тоже думаю, что значительное большинство все-таки хочет играть просто еще, кроме всего, не зарабатывать деньги просто, чтобы они капали, а играть и получать удовольствие от игры и выигрывать, это естественное желание. Если тебе нравится играть, значит, тебе нравится выигрывать. То мне кажется, что есть шансы у разумного тренера любую группу игроков сплотить, сделать единой и направить в нужную сторону. И в этом случае мы результаты увидим сразу. То есть я, честно говоря, жду от игры с Бормутом того, что я глазами увижу что-то сразу.
У меня гораздо больше ожидания касательно следующих двух игр.
Но там нет времени совершенно, понимаете? Сейчас у Артеты было полноценных 3 дня минимум.
Дело не во времени. Дело в том, что я думаю, что у Артеты есть конкретные уже разборы и Челси, и Манчестера. И он уже знает примерно, как они играют. И из-за этого у него будет их явные положительные и отрицательные стороны. И у него будет, мне кажется, легче их применить по сравнению с Борнмутом, который просто станет сзади, и там как бы там нет у них особой идеи, которую надо разбирать.
Ну,
мне кажется, что какие-то вот очевидные вещи воплотить гораздо легче.
Но мне кажется, от Борнмута просто толкаться не надо и Арсеналу.
Ну да,
толкаться, знать надо, но толкаться нет.
Поэтому и сложнее, когда
толкнуться от себя. Мне кажется, толкнуться от себя легче. Если ты знаешь свои стороны, если ты понимаешь, где твои плюсы, если ты зарядил игроков, если ты бы объяснил им, чего делать нельзя вообще никогда, ни при каких обстоятельствах. А игрокам нужно это объяснять, как мы знаем. Профессионалы, не профессионалы, это не важно. Игрокам нужно постоянно объяснять, нужна индивидуальная работа. Больше всего меня подкупило в это видео с тренировки то, что он конкретно объясняет, чего делать, чего не делать. Это самое главное. И игроки чувствуют это отношение, что с ними работают, значит, их улучшают. И мне кажется, что с этой точки зрения... Я понимаю, да, что по пятиминутному видео невозможно делать никаких выводов, вроде как. Но душа требует оптимизма. Я с внутренним голосом советовался. Внутренний голос сказал, что да, шансов немного, но пока они есть, надо это отвлечься от анализа и попробовать... Просто там потопить за Артету, чтобы у него все получилось. Поэтому я совершенно готов это сделать. И я вижу кое-какие основания для того, чтобы у него получилось. Но игра с Бормутом, она не определяющая, конечно, ничего. Но если будет все то же самое, то оптимизм у меня резко поубавится. Резко поубавится.
Ну, мне кажется, что рассчитывать, чтобы ни на что не приходится, потому что все-таки вот это вот то, что вы говорите от себя, это строится все-таки там, ну, хотя бы несколько недель. Потому что ему надо каждому объяснить, что
согласен.
Делать.
Абсолютно.
А
абсолютно. Пускай это... двое будут выглядеть по-другому. Пускай чуть будет изменена какая-то игра в защите. Пускай что-то будет. Что-то будет изменено. Но все нельзя, никто не спорит. Дайте что-то. Покажите что-то. Биг Сэм сказал, что он нашу защиту поправит за 24 часа. Я думаю, что это очень близко к правде. Очень близко. Поэтому дайте что-то, покажите что-то. Хорошего тренера должно быть видно сразу. Быстро. Окей, не одна игра, три. То есть после... Короче, 2 января уже... Послушайте, ну Юнберга видно же было сразу?
Ну,
сразу.
Ну, после первой игры никогда не хочется делать выводы.
Не хочется, потому... но видно было сразу. Все. То есть Юнберг не тренер, это видно после одной игры. То есть Юнберг хуже Эмери. Вот так. Видно просто сразу. Я хочу сказать, что, наверное, лучшее оно видится еще быстрее, чем худшее. Но окей, я готов вот взять все эти отмазки, что это 3 дня, что этого мало и так далее. Но я помню из недавнего приход Хайзенхютля в Саутгемптон, у которого была неделя. То есть он пришел там, в воскресенье уволили, значит, в понедельник он пришел, и в субботу они играли. И я видел игру и воскресенье, и субботы. Это были разные команды. Да, конечно, была куча проблем, но это были разные команды. И было видно, чего тренер от них хочет. Они это не могут полностью исполнить, но они пытаются. Поэтому я... полагаю, что Артета должен нам что-то показать. Ну, что-то. Чтобы мы увидели что-то, что там есть.
Хорошо. Хорошо, что у вас есть оптимизм.
Это ж не оптимизм. Это...
Нет, мне просто кажется, что Артете надо от чего-то отталкиваться.
Надежда.
А он не может отталкиваться от ему надо отталкиваться от игры при нем. И игра в Борнмуте – это первый такой шаг, от которого он уже может отталкиваться в разговоре с игроками.
Ну, согласен.
Именно потому, что ему надо начать с чистого листа. Он не может сказать, что вот ты в октябре тут отвратительно выглядел в защите. Это не сработает.
Нет, так это и говорить-то бессмысленно. Нужно говорить не поносить, а наоборот рассказывать, что нужно изменить, и все. А рассказывать тебе, что ты козел там и не туда выбил мяч, конечно, это бессмысленно.
Нет, ну я имею в виду условно, что он возьмет какую-то старую запись, ну, игры там.
Нет, конечно, но он должен сказать, что в тот момент, когда вот существует такая ситуация, лучше надо, чтобы ты сделал вот так, это для команды лучше, полезней, и все. Да он примерно так там, я видел, что он на тренировках что-то там пытается. Вот так же, как Гвардиола. Нам не показывали тактические разборы игр. Специально, я думаю, Сити запретил. Когда он рассказывал, кому куда бежать. Но он гарантированно это делал. Это же видно все. То есть там начинались такие репортажи с этого зала. Там, что вот мы завтра играем с Ливерпулем. Ливерпуль играет так-то, так-то. После этого все обрезают. То есть там существуют прямые тактические разборы, рассказы.
Кстати говоря, я читал про распределение их обязанностей, и у Артеты входило как раз, у него входила часть тренировки, когда он разбирал эпизоды, и он прорабатывал эти эпизоды. Да. А Гвардиола приходил уже на более общую картину.
Да.
И это, конечно, хорошо.
Да, Артета умеет работать с мелочами, это отлично вообще. Это отлично. То, что в арсенале нужно делать бесконечно. Не видео показывать, на которых все спят, а нужно разбирать конкретные вещи, скажем, игроком индивидуально лучше. И объяснять ему. Чтобы, во-первых, чтобы его перед остальными не выставлять. Во-вторых, индивидуальная беседа всегда лучше групповой. Во всех смыслах. Недаром индивидуальные занятия стоят дороже групповых во всех смыслах. И в фитнесе, и в английском языке, и всюду. Так что индивидуальные занятия, индивидуально работаешь, сел, после тренировочки позвал его, пошептался с ним 20 минут. Это может вообще дать просто умопомрачительный эффект в некоторых случаях. Ну, в общем, короче, я понял, что вы оптимизма не испытываете. Я знаю почему. Потому что вы оставляете себе, подкладываете соломку. Вы считаете, что нужно дать время какое-то, небольшое?
Нет, я вот оптимизм испытываю, я вам сказал, допустим, на матч с Челси.
Да, меня... да, я так и понял.
У меня гораздо больше туда.
Да, ну, то есть вы времени ему даете побольше.
Ну, хотя бы, я же говорю, хотя бы один матч, от которого он может оттолкнуться.
Значит, я все равно остаюсь при твердом убеждении, что я в первой игре должен увидеть, что у нас другой тренер. В первой же игре. Уж насколько он хорош, да, я могу там подождать чуть-чуть. Но что он другой, и что команда воспринимает его по-другому, и что команда вообще его воспринимает, это я должен увидеть сразу. В Boxing Day 26 числа, в четверг, Арсенал в 6 часов вечера по Москве играет в Бормуте. Ну что, друзья мои, на этом мы будем заканчивать. Филипп, скажу вам одну фразу, заготовил совершенно умопомрачительные прогнозы, что логично, кстати, абсолютно, потому что мы там отстаем прилично, и нам уже нужен либо пан, либо пропал. Ну что, Филипп, вы думаете, вы там что-нибудь это, порежете какие-нибудь у него коэффициенты? Вы же старались, я так на результаты смотрел, вы старались там предугадать, что будет ставить предсказатель, да?
Ну, хотя бы два хочется.
Два порезать, да?
Ну да. Нет, смотрите, если он поставил на мои коэффициенты, то не порежу. Если он не поставил.
Не, на ваши я не сомневаюсь, что там ничего не порежут. Тут у меня вообще сомнений нет.
Да, а если на единичке, то там два коэффициента, надеюсь.
Ага, ну хорошо. Друзья мои, базовая часть Арсенал подкаста на этом закончена. Филипп, спасибо вам за участие.
Спасибо за приглашение.
И мы берем питбулевские коэффициенты Филиппа, идем к предсказателю, и я думаю, что в принципе нас вот в этом туре ждет, конечно, мощная битва. То есть давненько я такого не видел, чтобы мы играли с таким открытым забралом.
Обзор главных матчей каждого тура АПЛ можно послушать в подкасте Ивана Меркуриева и Алексея Федорова «Матч Дэй» на сайте matchday.biz.
Нострадамус, войди, и зимой, и летом. Нострадамус победит, нет сомнения в этом.
Здравствуйте, Сергей!
Привет, Иван, привет. Вот смотрите, почикали вы наши коэффициенты, но с этого поимели всего-то там совсем чуть-чуть.
Значит, у нас сегодня Филипп предложил коэффициенты питбуля.
Это я знаю, бультерьер?
Нет, бультерьер это детский лепет.
А питбуль это серьезнее, да?
Да, это бойцовая собака, которая подбегает и разрывает.
Так.
Вот. Поэтому я советую вам сдаться сразу. Не начинаю.
Ну, да.
И нет, делаю я это совершенно из гуманных только, естественно, соображений. Это к вопросу о гуманистах там и так далее.
Может быть, мы просто на ничью в этом туре договорились?
Нет. Нет. Я предлагаю вам просто сдаться с нужным счетом, и все.
Нет, ну, как поется же, врагу не сдается наш гордый варяг.
Ну, я ж не знаю, варяг у вас или нет.
Естественно, варяг.
Ну, может, он не гордый?
Адмирал? Нет, может, нет, гордый, адмирал, все нормально там, да.
Значит, коэффициент 2.
Так.
У нас будет матч от Тоттенхэм-Брайтон.
У нас там ничего нет. В смысле коэффициента, счет-то
а
есть.
А у нас там ничья 2-2. Для
ну
начала.
Что ж вы в Жозе-то так, Жозе подставляете, Иван.
Жозе сам себя так подставляет.
Жозе-то не надо так.
А главное, мы же вышли вас мочить, поэтому. Причем тут Жозе вообще непонятно.
То есть Жозе ни при чем.
Ну, вообще не виноват.
Нет, мы хотим дать.
Да в этом никто не сомневается, что у вас тут
шанс. Небольшой, Иван, небольшой.
2-1, да.
2-1, о,
ну,
как
понятно, знаете, господи.
Да? Действительно, 2-1.
Что может придумать наш гордый варяг?
Вот, который не сдается врагу. Прошу заканчивать фразу.
Да, да.
Значит, наша двоечка в Лестере.
У нас там ничего нет. Сейчас мы секатор я достал нам.
Секатор.
Угу.
Ну что, обе команды.
Обе команды забьют, да, но гости забьют на один мяч больше.
Ну и что, у вас 2-1 в
пользу
Ливерпуля?
Да. Ну что, поубавилось гордости варяга вашего, нет?
Не, ну мы же понимаем, что тут дело даже не в том, что вы почикаете нашу двоечку.
А вы у нас ничего не почикаете сегодня? Сразу
наверное,
вам говорю.
Наверное, что-то вы страшное поставили.
Манчестер Юнайтед, Ньюкасл, коэффициент 3.
И что, опять ничья, что ли?
1-1. Ваш-то поставил Манчестер Юнайтед, ясен пень, да?
Ну, 2-1.
Ну, ясно. Странно, что не 1-0. Я удивился даже.
2-1. Мы за зрелищный, атакующий футбол, результативный.
Так.
Вот. Ну. 2-1 Ман Юнайтед.
Так. Где еще у вас 2-1 стоит?
Подождите, и очко на базу, значит, не страдал.
Ну, эту песню мы знаем, да.
Значит, наша троечка в Бирмингеме.
Угу.
Там Астон Вилла, Иван, встречается с Норвичем.
И я уже с секатором.
Да чего вы все этот секатор ваш, да секатор?
Да.
Ну что, вы хотите и троечку нашу, что ли,
поставить? Да, потому что обе команды забьют.
Ну, например, забьют.
Да, и хозяева забьют больше на один мяч, чем гости.
Что-то не нравится мне вообще, Иван, ваши прогнозы в последнее время. Я помню, лет 5 назад вы занимались вот этим неприглядным делом, когда посылали ваших людей, и они подсматривали, подслушивали за Нестрадамусом. Что-то мне
очень нравится. Матч Астон Вилла Норвич 2-1, коэффициента 3 нет. Коэффициент 4 наш. Вы можете о форсикатор даже не начинать думать. И с 5 коэффициент тоже. Кристал Пэлас Вест Хэм у нас.
А у нас там 4 тоже, секундочку.
Отлично. У нас обе команды забьют.
И у нас.
Но гости забьют на один мяч больше.
Больше?
Да, у вас хозяева наверняка.
Нет. А вот тут вы не угадали, Иван.
Ничья, что ли?
Как обычно. Вот хороший матч будем.
Пошлые ничьи, да, пошлые ничьи.
Смотреть и в ничью сыгравший Кристал Пэлас отправить 4 очка на базу Нестрадамуса.
Завершающий.
Нет, схему незачем забивать второй будет. Это уже сейчас понятно. Вот как вы не догадываетесь? Хорошо.
Завершающий коэффициент перед тем, как мы перейдем к праздничной части. У нас в матче в Лондоне. А в Лондоне в этом туре не один матч, а 2. И всюду у нас есть коэффициенты. Да. Челси Саутгемптон.
Ну да.
Сыграют в ничью 2-2.
Ну да, атомные как-то у вас.
Да? Я предупреждал, что мало вам сегодня не будет.
Ну, у нас победа хозяев 2-0.
Кто бы сомневался вообще в этом?
Победа хозяев
кто 2-0. Кто бы в этом сомневался? Теперь я достал секатор и приготовился.
Да вы пугаете меня, Иван, вы просто меня пугаете.
Какой матч?
Я уже боюсь называть.
Правильно.
Вот. Вы мне будете сниться с секатором.
Очень хорошо, да.
Просыпаться.
Отлично.
В страшном холодном поту.
Отлично.
Вот. Надо не забыть стакан воды поставить на тумбочку. Угу.
Главное не положить туда челюсть и потом не хлебнуть оттуда.
Ну да. Борнмут-Арсенал.
Ну, Борнмут-Арсенал. Еще скажите мне, что вы не поставили победу Арсенала.
Победа Арсенала.
И обе команды забьют.
Ну, забьют.
Вот и все. Вот и ваша пятерочка.
А что у вас за счет-то?
1-2.
1-2.
Угу. Ну что, да, я скажу, что так, это серьезная заявка сегодня. Филипп тут выступил у нас по-серьезному, да. По-взрослому. Вы знаете, откуда эта фраза «по-взрослому»?
Думаешь, из какого-то фильма.
Ну, неважно, смысл фразы помните?
Да, да, да.
Значит...
Я как-то опасаюсь, да.
Да, вот я понял, что вы... Да, уже в нокауте, уже в нокауте. Это правильно.
Нет, нет, просто я думаю, что идет подглядывание. Это,
подглядывание, конечно, не то, да. Что... Тур еще не начался, соперник уже в нокауте. Вот, вот это...
Потому
это
что
вот...
Истрадам специально поменял место жительства, чтобы ваши эти самые... его не прослушивали. Так теперь вы и там, значит, его достали где-то?
От нас не уйдешь.
Ну, это плохо, Иван, плохо.
А
вы
что
как-то
плохого?
Должны более гуманно относиться. Фэрплей мы или не фэрплей?
Мы фэрплей, конечно, фэрплей. Вы что, мы образец фэрплей просто.
А как образец.
Итак.
Ну, ладно.
Итак, у нас на носу Рождество. А вы вот празднуете католическое Рождество и протестантское, которое 24 числа?
А мы все празднуем.
Вот этот ответ я в последнее время слышу очень часто, что празднуется все. Там еще между делом, оказывается, мне рассказали, еще какой-то пост у православных заканчивается. И это до Нового года, естественно, он. И он не совпадает ни с чем. Так что там можно еще окончание поста праздновать.
Ну, мы, да, там найдем...
Да, событий хватает. То есть, главное...
Здоровья, чтобы хватило. Вот главное, чтобы здоровья хватило.
Ну, это у всех по-разному. Но главная же задача человека в эти периоды – это получать бесконечный праздник, чтобы праздник был все время. Все время. И Андрей Макаревич написал такую песенку не так давно, кстати, это одна из... Ну, относительно его новых песен «Машины времени».
Угу.
Вот, которая называется «Праздник начинается сейчас». И, собственно, мы этой песней сегодня и закончим нашу программу.
Замечательное, замечательное, да, название.
Да, название просто, оно полностью «На злобу дня», что называется.
Уже прямо рука сама тянется вот за рюмочкой.
Да-да-да. У нас подкаст этот в этом году последний. Мы больше не услышимся в этом году, но услышимся зато в следующем уже в январе. Так что, друзья мои, всего вам самого хорошего. Мы поздравляем вас с Новым годом. Желаем вам всего самого-самого наилучшего. Мечты все не сбудутся, конечно, но хотя бы чтобы что-то сбылось. Да, Сергей? Вы готовы?
Мы от имени Нострадамуса, от большой его команды, я присоединяюсь к Ивану. Я хочу всем пожелать мудрости. Ну, это свойство Нострадамуса, и хотелось бы, чтобы это всем было свойственно. Вот такой вот справедливости, чтобы никто никуда не подглядывал, не послушивал, а все так по чесноку, честно, прозрачно. Вот чтобы было все как-то так вот дружелюбно.
По чесноку, непрозрачно, дружелюбно. Трудно совместимо. Друзья мои, на этом мы с Сергеем с вами прощаемся. Еще раз поздравляем вас с наступающими праздниками.
Merry Christmas!
И слушаем Андрея Макаревича.
Слухи словно пули, новости гнетут. Море широко раскрыто в глаз. Вас опять надули те, что вас ведут. Праздник начинается сейчас. Праздник начинается сейчас. Можно окопаться и не верить в свет. Ящик вас пугает каждый час. А я устал бояться, страха больше нет. Праздник начинается сейчас. Праздник начинается сейчас. Начинается сейчас. Праздник начинается сейчас.